Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и «Цитата свободы» – подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили в социальных сетях о событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет об отставке британского премьера Бориса Джонсона и о том, как муниципального депутата Алексея Горинова приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о дискредитации российской армии. Июля премьер Великобритании Борис Джонсон объявил, что подает в отставку. Причины его ухода много обсуждали, в том числе и российские блогеры. Для сторонних наблюдателей харизма Джонсона в большой степени заслонила те скандалы, с которыми его имя связывает британская публика. А изнутри, наоборот, только их и было видно, констатирует журналист BBC Андрей Козенко на канале «Популярная политика».
Джонсон показал себя как вполне себе офигенный кризисный менеджер. Но как только ситуация выходит на некое плато, и уже не носит, скажем так, чрезвычайный характер, такое ощущение, что ему становится скучно, и скандалы просто сами липнут к нему. Все эти вечеринки, все это назначение человека, просто он не подумал, назначив на партийную должность человека, которого многократно обвиняли в харассменте. И к нему это липнет. И к этому добавилась некая его репутация человека, который не всегда говорит правду, и больше всех людей на свете любит свое отражение в зеркале. И в итоге вот вся эта совокупность и привела к сегодняшним событиям.
Так или иначе, большинству россиян жаль, что с политического небосклона упала такая яркая звезда. Максим Шевченко.
Все полагают Бориса Джонсона шутом и фатом. Это глубокое непонимание британской политической культуры и в целом глубоко провинциальный взгляд на политику, скандальная экстравагантность публичного поведения и положение с прибором на морали мнение мещанского большинства – это часть имиджа высших британских классов.
Михаил Светов.
При всех его значительных недостатках он был одним из самых живых, эрудированных и харизматичных европейских политиков. Уверен, на его место придет кто-то значительно хуже.
Но еще больше об уходе Джонсона жалеет другой народ. Мария Баронова цитирует чей-то афоризм. Как же Джонсон сейчас жалеет, что на британских выборах голосуют не украинцы? И действительно, подавляющее большинство украинских комментаторов наверняка подпишется под словами журналиста Дмитрия Гордона.
Случаем хочу поблагодарить Бориса Джонсона за все, что этот замечательный человек сделал для Украины. Я хочу поблагодарить народы правительства Великобритании за то, что они сделали для Украины. Мы чрезвычайно переполнены, знаете, чувством благодарности, потому что друзья познаются в беде. Когда к нам в дом пришла беда, народ Великобритании поддержал нас. И сделано это в лице Бориса Джонсона, который приезжал сюда, в Киев, не боялся. Гулял с президентом Зеленским прямо по Киеву. И, конечно, столько, сколько Великобритания сделала и, уверен, еще сделает для Украины, все это заслуживает огромной благодарности и признательности.
Кремлевские чиновники, между тем, открыто злорадствуют и без зазрения совести пишут, что причиной отставки Джонсона стала его безоговорочная поддержка Украины. Вот, например, что написал в телеграмме Дмитрий Медведев.
«Лучшие друзья Украины уходят. Перемога в опасности. Первый пошел. Закономерный итог британской наглости и бездарной политики, особенно на международном треке. Ждем новостей из Германии, Польши и Прибалтики».
Не отстает от главного ястреба Кремля и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Клоун уходит. Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось. Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов – Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать. Он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца. Правильно лидерам европейских государств задуматься, к чему приводит такая политика.
Конечно, к настоящим причинам ухода Джонсона с поста поддержка Украины вряд ли имеет какое-то отношение. Эти причины анализирует бывший глава московского бюро BBC Константин Эггерт на YouTube-канале Анны Мангайт.
Во многом главная причина – это на самом деле просто состояние британской экономики. Высокая инфляция, ощущение, что страна плохо выбирается из постковидного экономического кризиса. Судя по недавним промежуточным выборам, кстати, прошедшим в Великобритании там где-то несколько недель назад, есть серьезный шанс, что консервативная партия потеряет свои позиции на следующих выборах, а возможно даже на выборах досрочных. И это во многом диктует желание консерваторов избавиться от Бориса Джонсона. Потому что Одновременно, конечно, Джонсон тоже допускал ошибки. Нельзя сказать, что вот его поведение во время ковида, когда он устроил там вечеринку на резиденции премьера на Даунинг-стрит 10, тогда, когда вся страна была, так сказать, сидела по домам и находилась в жестком локдауне, что это было очень мудрое решение. Или вот прием на работу вот этого, так сказать, господина Пинчера, про которого говорили, что у него есть такая слабость там к приставаниям. Но я думаю, если бы экономическая ситуация в стране была бы на подъеме, Джонсону это не помешало бы остаться премьером. Но экономическая ситуация сложна. Для многих это был шанс, так сказать, поквитаться с Джонсоном, поэтому как только почувствовали вот эту слабину, в которой он, несомненно, виноват, ну, его стали загонять, так сказать, просто как дичь, как во время охоты делают зверя. И мне кажется, что это комбинация, с одной стороны, действительно реальных его ошибок, а с другой стороны, несомненно, желание части политического класса с ним расправиться.
Для многих отставка Джонсона стала поводом вспомнить, что демократия – это еще и сменяемость власти. Михаил Ходорковский.
Борис Джонсон о своем уходе. В политике никто не является незаменимым. Даже напоследок сплошная русофобия.
Твиттер президент Раиси.
Борис Джонсон подал в отставку, и вся кремлевская шобла начала над ним издеваться. Для них отставка – это слабость, а для нормальных людей – это сила.
Многие комментаторы уверены, что отставка Джонсона не повлияет на помощь Украине со стороны Великобритании и Запада. Об этом говорит в том числе советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в стриме на канале Марка Фейгина.
Все же уже сказали, я могу только повторить, что курс не изменится, потому что согласно курсу поддержки Украины, вообще британскому курсу после Брекзита, нам снова правит Британия, альтернативы нет. Это и либористы, и консерваторы, все дружненько, и британский народ массово поддерживают этот курс, и поддержка Украины, и дальнейшая экспансию британскую в мировой политике.
С этой оценкой соглашаются и комментаторы из русскоязычной блогосферы. Альфред Кох.
Бюрократическая машина Запада набрала обороты для военной помощи Украине. Она долго раскручивалась и, наконец, раскрутилась. И теперь нужны сверхусилия для того, чтобы ее остановить. И в любом случае это получится не сразу. Деньги выделены, контракты подписаны, логистика выстроена, рабочие работают, компании потирают ручки в ожидании барышей. Сенаторы произносят красивые речи. Кому сейчас придет в голову все это останавливать?
Борис Пастухов.
Политика Джонсона в отношении России и Украины – одно из немногих достижений, которые однопартийцы и население ставят ему в заслугу. Что касается Украины и России, то политика изменится едва ли. Консенсус консервативной партии не поменялся. А один из главных кандидатов на должность премьера – нынешний министр обороны Бен Уоллес. Уоллес, надо отметить, профессиональный военный, не отличающийся многословием, оценил вторжение России в Украину как зеркальное повторение фашизма и тирании нацистов во Второй мировой. А в разговоре с российскими пранкерами заявлял о готовности поддержать вступление Украины в НАТО.
Борис Джонсон в своем прощальном выступлении пообещал, что Британия продолжит поддерживать борьбу украинского народа за свободу. Однако критики Джонсона и консервативной партии предпочитают не верить его громким словам. Их позицию доносит живущая в Великобритании журналистка Тоня Самсонова в комментарии для канала «Бильд по-русски».
Консервативная партия, несмотря на очень яркие заявления по поводу российской коррупции, по поводу российской политики внешней, и несмотря на свою яркую декларативную поддержку Украине, с точки зрения законодательной или правоприменительной практики до сих пор, например, не добилась того, чтобы деньги российских или украинских олигархов каким-то образом были выплачены как репарации. Консервативная партия традиционно для своих избирательных кампаний использовала деньги, российские в том числе, для того, чтобы заниматься, собственно, предвыборной агитацией. И вот эти связи, условно, с российскими деньгами у консерваторов, не видно, чтобы они каким-то образом прервались после начала войны с Украиной. И в этом смысле кажется, что консервативная партия Борис Джонсон, может быть, на словах не очень большой друг России, может быть, искренне разделяет, я верю в это, ценности демократии и свободы слова, но, тем не менее, на практике это пока не очень заметно.
Некоторые комментаторы считают, что политика Британии в отношении Украины после ухода Джонсона все же может измениться. Один из них – Константин Эггерт.
Вы мне скажете, что внешняя политика британского правительства не изменится. В целом, да. А в важнейших деталях она во многом формировалась именно Джонсоном, с его широчайшим образованием, личной смелостью и крутейшим политическим опытом. Ни один из потенциальных сменщиков этими качествами не обладает, разве что Лиз Трасс внушает надежду.
Но и Элизабет Трасс, вероятно, первое время будет не до Украины, пишет Екатерина Катрикадзе.
После смены власти в Великобритании и в случае перехода кресла к Элизабет Трасс, политика Лондона вряд ли кардинально изменится. Однако внутриполитический кризис отвлекает внимание Лондона от войны, и это для Украины плохая новость.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Через полминуты я продолжу рассказывать вам о том, что и как сейчас обсуждают в сети. Не переключайтесь.
I made it clear to President Putin.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Это подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Восьмого июля российский суд назначил первый тюремный срок по новой статье 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации о дискредитации армии. Статья появилась после начала так называемой спецоперации 4 марта, и по ней за распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах России можно получить до 15 лет тюрьмы. Мещанский суд Москвы приговорил районного депутата Алексея Горинова к 7 годам тюрьмы за то, что на заседании Совета депутатов он назвал войну войной и предложил почтить минутой молчания память ее жертв. На суде Горинов произнес последнее слово, которое сейчас публикуют многие блогеры. Его цитируют в том числе предприниматель и публицист Леонид Невзлин.
«Знаю, что у многих моих друзей вызывает раздражение, очень понятно любое положительное слово, сказанное о сегодняшней России и ее гражданах. И все же тем, кто считает всех как один жителей России преданными Путину и его маниакальным идеям, стоит почитать последнее слово Горинова. Его судят за правдивые слова о том, что путинская армия творит в Украине, за то, что он высказался против проведения детского конкурса рисунков, когда там гибнут дети». В последнем слове он сказал: «Мы должны будем признать, что война – это война, должны будем реабилитировать жертв и судить преступников, должны будем восстанавливать доброе имя своего народа и своей страны». Это очень важные слова внутри тупого ада, в который погрузили страну президент, его подельники и равнодушное большинство.
Война – самое быстрое средство расчеловечивания, когда стирается грань между добром и злом. Война всегда есть насилие и кровь, разорванные тела и оторванные конечности. Это всегда смерть. «Я это не приемлю и отторгаю», – сказал Горинов в суде. Даже туда он пришел с плакатом, на котором было написано: «Вам еще нужна эта война». Иван Бабицкий.
Типичная деталь. У Алексея Горинова, не побоявшегося поднимать антивоенные плакаты прямо в суде, понимая, чем это закончится, нет одного легкого. Знают, кого выбрать, но с надеждой сломать просчитались.
Судья, которая приговорила Горинова к 7 годам тюрьмы за слова, год назад отпустила под подписку о невыезде людей, обвиняемых в убийстве. Журналистка Ирина Баблоян делится впечатлениями от суда на YouTube-канале журналистов «Дождя» Бакалейко и Катаева.
Понятно, что самое чудовищное – это приговор, да? Но абсолютно невыносимо наблюдать, как судья не слышит адвокатов. Он не слышит вообще. Я не удивилась бы абсолютно, если бы они сидели в наушниках и слушали музыку во время выступления адвоката, или выходили бы за дверь, или просто ходили бы покурить, потому что ощущение, что они вообще не слышат, что им говорят. Абсолютно. И это, ну, то есть я это испытала на себе, когда выступала свидетелем по делу Яшина, да, по административному делу, когда его арестовали. Когда ты рассказываешь, а такое ощущение, что у них просто все вот как в тумане, они вообще тебя не слышат, и как заведенные говорят какую-то ерунду. Но зато целых, я не знаю, 10 минут зачитывала показания свидетеля, которого так оскорбили слова Горинова, когда он их увидел, что он просто не мог держать это в себе и пошел написал в Следственный комитет бумагу. Но то есть вот это вот настолько чудовищно, когда ты понимаешь, что они не слышат. Им все равно, они как зомбированные совершенно. Вот им сказали, нужно, вот, чтобы было вот так, и все, нужно, чтобы было вот так. И даже на минуту у них не проскальзывает в голове мысль о том, что, может быть, они что-то делают не так. И, может быть, они ломают в данный момент чью-то жизнь. Как в конкретном случае они сломали жизнь Алексея Горинова и его семьи.
Многие считают, что приговор был таким жестким, чтобы испугать других критиков Кремля. Александр Морозов.
Конечно, при таком правосудии и таких сроках все заткнутся. Ясно, что при опросах «Поддерживаете ли вы» будет 100% поддержки любых действий Кремля.
Леонид Радзиховский на канале Ибрагима Рабаха говорит, что репрессивная машина уже настроена и запущена, и дальше будет молоть без остановки.
Беспримерная, фантастическая жестокость такого осуждения, она, конечно, демонстративная. Это, естественно, запугивание. Тут сомнений нет. А запугивание может иметь буквальную цель. Запугали, заткнулись. Все. Но может не иметь никакой цели. Да, запугали. А дальше машина работает. Как сказано в замечательной книге «Республика Шкит». Эта замечательная книга заканчивается следующей фразой. «Машина всосала следующую партию сырья». Я абсолютно не сравниваю, не люблю этой копеечной демагогии. Но просто как пример работы машины. Кто такой был Адольф Эйхман? Чикатило? Патологический маньяк? Садист? Нет. Это был, да, очень жестокий, бездушный, беспощадный. Да, антисемит. Да, зараженный тяжелыми фобиями. Но в обычной жизни это ничтожество не сделало бы вообще ничего. Он заходил бы к еврею-аптекарю и покупал порошки. Он лечился бы у еврея-врача, он отдал бы своих детей в престижную школу. Это был бы обычный мелкий винтик. Когда он бежал в Аргентину, он что там, бегал по подъездам, резал на куски людей, стал Чикатилой? Нет, скучнейший, нуднейший, глупейший обыватель. Ноль без палочки. Но возглавив огромную бюрократическую машину, он убил 6 миллионов человек.
Сходство и различия с советской репрессивной машиной подмечает Александр Подробинок.
В поздние советские времена приговоры к 7 годам лишения свободы выносили по статье об антисоветской агитации и пропаганде. Добавкой к нему шло 5 лет после лагерной ссылки, обычные для тех времен сроки. Сегодня мы приблизились к этим нормам. До самого последнего времени политические репрессии в России отличались от позднесоветских мелочностью оснований для возбуждения дела. Поводом для репрессий могло быть мельком высказанное мнение, пара строчек в интернете, лайк под чужим постом, публикация или выступление в суде. Но и санкции по таким делам были не слишком тяжелые. Штрафы, административные аресты, условное лишение свободы или ее ограничения. Приговор Алексею Горинову сочетает в себе российскую незначительность повода и советскую тяжесть наказания. Такие приговоры были характерны для сталинского времени, когда за невинное замечание, рассказанный анекдот или неправильное выступление на собрании приговаривали к длительным срокам лишения свободы, а то и к смертной казни. Разумеется, в сталинские времена государственный террор носил массовый характер, его жертвами стали миллионы людей. Сегодня это пока только один Горинов, но ведь любой счет начинается с единицы. Сегодняшний приговор свидетельствует о том, что политические репрессии в России приобрели сталинское качество. Мы не успеем заметить, как они догонят большевистский террор и по количеству.
Александр Плющев в стриме с Майклом Наки отмечает, что общественная поддержка в таких делах как будто перестала работать.
В какой-то мере раньше или усилия защиты, или общественная поддержка могли каким-то образом повлиять на приговор по различным таким резонансным делам. Сейчас такого не было вообще в принципе. То есть 7 лет и 7 лет, и точка. Вот, как сейчас модно говорить. Значит, и 60-летнего Горинова упекли буквально за то, что он назвал войну войной, на заседании муниципальных депутатов. Он не выступал, кстати, ну, как-нибудь, сколько-нибудь широко публично. Это, в общем, ну, группа людей, которая там объединена какими-то своими делами. И он призвал почтить минутой молчания память тех, кто погиб в войне и жертв войны, и, соответственно, отменить конкурс детского рисунка, который они там планировали в районе у себя из-за того, что идет война. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по распространению фейков. Внимание, не по дискредитации вооруженных сил, что повлекло бы за собой только административную статью, а сразу по распространению фейков. Ну, мне кажется, что, конечно, это еще одна, значит, стадия запугивания людей, поскольку из разных групп берут людей и пытаются запугивать таким образом, Значит, и вот этот приговор самый суровый, этот приговор самый мощный. Как мне кажется, это тоже такой своеобразный сигнал, потому что он показывает всем, кто находится во власти. Ведь хоть и это муниципальный депутат, но тем не менее это все равно представитель власти. За него голосовали люди. Люди к нему там обращались как к власти для того, чтобы он там что-то сделал или там на что-то повлиял, что-то походатайствовал и так далее. И это прямо конкретно послание всем, кто находится во власти на самых разных ее этажах, что вообще любая какая-то антивоенная фронта, она наказывается самым-самым строгим образом.
Запугивают не всех подряд, а конкретно муниципальных депутатов и активистов, считает коллега Горинова Илья Яшин, который сейчас отбывает 15 суток ареста по административному делу.
Понятно было, что дадут реальный срок. Это первый уголовный приговор за антивоенное выступление в Москве. По закону жанра он должен был стать демонстративным и жестким. Но 7 лет колонии, 7 лет за несколько фраз, сказанных на Совете депутатов. Это скорее садистская истерика, чем жесткий приговор. Как будто не судья трясет бумажкой с текстом приговора, а какой-то психопат размахивает бензопилой. Не буду скрывать, меня этот приговор привел в оцепенение. Я минут 5, кажется, вчитывался в текст, который мне передали в камеру спецприемника, и просто не мог поверить глазам. Разумеется, на такой эффект и рассчитывали те, кто придумал дело Горинова. Это акция устрашения. Запугивают независимых депутатов перед выборами. А вы уверены, что вам стоит выдвигаться? Видите, как выйдет? Запугивают граждан, которые высказываются в соцсетях. Может, и вы хотите следом на 7 лет уехать? Запугивают, конечно, и меня лично. Горинов – мой близкий товарищ. Мы уже много лет работаем в одной команде. Лютый приговор ему – это, несомненно, черная метка, которую положили передо мной на стол. Последнее китайское предупреждение.
Политолог Екатерина Шульман на канале «Ходорковский лайв» тоже связывает эти репрессии с предстоящими выборами.
Этот приговор вынесен в преддверии кампании, в том числе муниципальной кампании в Москве, которая будет осенью, в преддверии 11 сентября, единого дня голосования. Муниципальная кампания 5 лет назад позволила нескольким сотням оппозиционных или просто независимых политиков стать муниципальными депутатами и использовать эту платформу для того, чтобы делать полезное для своего района, приобретать известность, завоевывать доверие избирателей и, в общем, приобретать политический капитал. В здоровой политической системе здорового человека, а не политической системе курильщика, конечно, именно так и происходит рекрутинг новых кадров для политической деятельности. Люди начинают снизу, становятся известные, так сказать, полюбляемые и уважаемые избирателям, и дальше баллотируются, например, в региональные законодательные собрания, федеральные, или в мэры, или в губернаторы, а потом и в президенты. Это естественный, здоровый путь. А у нас происходит нечто совершенно противоположное. Те люди, которые сумели каким-то образом проявить себя в качестве муниципального депутата, подвергаются систематическим репрессиям с тем, чтобы прервать вот эту их еще не успевшую начаться политическую карьеру. В этом году политика состоит в том, чтобы посредством приговоров, либо напрямую, скажем так, обездвиживающих приговоров, либо тех, которые по закону не позволяют баллотироваться, предотвратить появление новых кандидатов осенью.
Тем временем репрессивная машина находит все новые поводы для штрафов и арестов. Нижегородского активиста Алексея Поднебесного оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил РФ за то, что он поставил в кавычки слово «спецоперация». Он написал пост о том, что в местных общежитиях нет горячей воды, а власти тем временем тратят деньги на «спецоперацию» в кавычках. Эти кавычки обошлись ему в 30 тысяч рублей. И будет хуже, считает редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов.
Те, кто застал поздний СССР во взрослом возрасте, считают, что можно адаптироваться к жизни в России 2022, как-то догадаться, что можно говорить, а о чем следует молчать. В конце концов, и не такое переживали во времена запрета антисоветской агитации. Но, мне кажется, происходящее теперь страшнее, чем СССР времен Брежнева. Тогда старый крокодил умирал, и ему уже не так сильно хотелось кушать. Нынешнее государство очень голодно и считает создание как можно более безумных и невыполнимых правил залогом своего выживания. Только в последние дни принято несколько законов, один из которых, например, вводит уголовную ответственность за контакты с иностранными структурами.
Россияне практически перестали обращать внимание на появление новых репрессивных законов. А между тем они открывают перед властями широкие возможности, считает редактор издания «Репаблик» Дмитрий Колезев. Об этом он говорит в стриме с Ильей Шепелиным.
Самые важные статьи, ну, мне кажется, это, во-первых, сроки за повторную демонстрацию экстремистской символики, то есть первый раз административка 20.3, а второй раз после административки уголовное дело. До 4 лет лишения свободы. Напомню при этом, что у нас экстремистскими считаются значки Фейсбука и Инстаграма. А еще напомню, что Марину Литвинович в пятницу оштрафовали по 20.3 за демонстрацию экстремистской символики, за то, что она произнесла слова «умные голосования».
Это демонстрация.
Это считается демонстрация. Ага, то есть она произнесла и потом выложила видео об этом в Facebook. И как бы то, что это видео находится в Фейсбуке, то, что оно доступно, то, что там Марина говорит слова «умное голосование», это квалифицируется как длящееся правонарушение, и поэтому можно осудить по 20.3. То есть теоретически потом Марину можно вот по этому новому закону, если бы он уже был принят, можно было бы взять, возбудить еще одно дело и посадить ее в тюрьму. И про кого-то была недавняя история, извини, вылетела из головы, кому-то на машину приклеили просто наклейку «умного голосования» или там «Навального», не помню, которого. Mm-hmm.
Который, ну вот эта буква «Н», которая тоже запрещена.
Да. И типа зафиксировали как бы и сказали, смотрите, демонстрация. Человек говорит, так это не моя наклейка. Ну, машина стоит, я ее не клеил туда. То есть кто-то ему пришел, наклеил, сфотографировал, пожалуйста, 20.3. Понятно, что сейчас по 20.3 людей судят, чтобы к выборам не допустить. Но вот с учетом этого нового закона довольно опасно то, что это может потом превращаться в уголовные дела. Потом там есть статья про конфиденциальное сотрудничество с иностранными организациями против интересов Российской Федерации, против интересов безопасности Российской Федерации. Суть в том, что если ты втайне, не уведомив соответствующие структуры, установил какие-то отношения, любые отношения, долгосрочные, краткосрочные, неважно, с какой-то организацией, которая, как считают российские правоохранительные органы, действует против интересов Российской Федерации, то ты можешь отправиться в тюрьму на 8 лет.
Политолог Аббас Галямов отмечает, что о приговоре Горинову в пятничном выпуске новостей на Первом канале не было ни слова, хотя у властей были все возможности сделать из него показательный случай. Из этого Галямов делает вывод, что эта акция запугивания направлена вовсе не на широкую публику. С ним соглашается политолог Александр Кынев. По его мнению, власти не очень-то стремятся к тому, чтобы население узнало о репрессиях, которым сейчас подвергаются противники войны. Но, может, все еще проще, и власти не хотят, чтобы население узнало, что такие противники вообще существуют. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут социальные сети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!